будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
«20:05, время московское, Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в нашей студии главного редактора Комсомольской правды Владимира Сунгоркина. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
Сегодня Саши Яковлева нет, он в отпуске. Я человек добрый, поэтому хочу дать возможность побыть Саше Яковлевым любому из наших слушателей. Если у вас есть вопрос к главному редактору Комсомолки, пожалуйста, задавайте его либо по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Он может касаться как событий дня сегодняшнего, так и, может быть, газеты, сайты или радио. Радио можно только хвалить, так сразу предупреждаю наших слушателей.
Да ладно,
это шутка.
Будешь считать шуткой,
да? Да. И WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, хочу попросить вас начать с сегодняшнего заявления Захарченко, которое, как кажется, очень многих... поставила в тупик, потому что, когда мы просили сегодня всяких разных политических деятелей и политологов российских, украинских прокомментировать, все впадали в какой-то ступор и не знали, что ответить. Вот за вами не водится такого грешка, как впадание в ступор, поэтому я сразу попрошу вас ваше мнение высказать об этом.
Ну, когда я услышал про эту новость... Я, в общем-то, тоже мог бы пополнить ряды впадающих в ступор, но сейчас уже прошло несколько часов, поэтому более-менее была возможность подумать. Странная история, безусловно, хотя чисто пропагандистски она неплохая. Снова, в том числе, загнать и в ступор тружеников украинского правительства и государства, с которыми буквально воюет ДНР и ЛНР. Вот. Но что мне не понравилось в этой истории и показалось так недодуманным. Знаете, когда страну в наше время предлагается назвать словом, начинающимся «мало», Малороссия, уже это, но все-таки украинский народ, он тоже амбициозный, как и любой народ, претендующий на то, чтобы быть народом, нацией. И вот когда Захарченко, ничтоже сумнящийся, предлагает всем, значит, превратиться в жителей Малороссии, это как-то не бодрит. Это первое, хотя, может, это не самое важное, но народы реагируют на эти вещи вполне серьезно, да? Так мы слона не продадим, да, как в том анекдоте, вот с такими терминами «Малороссия». Что им мешало назвать это все «Новороссией», «Новая Россия»? Вот есть «Старая Россия», есть «Белая Россия», «Беларусь», а есть «Новая Россия». И красиво, и надежда на обновление, надежда на какое-то будущее. С этого можно было бы, так сказать, начинать рассуждать. Второе. Заявление странное еще тем, и действительно может загнать в ступор, что оно какое-то такое, знаете, единоличное. Ну,
Мы подумали, я решил.
Где, кто, какие-то там представители, какие-то подпольщики. В общем, все это на очень зыбком фундаменте. Если вы хотите переходить к такому жанру, как давайте переименуем страну, давайте отсюда, с Донбасса начнем возрождение запутавшейся, одичавшей, погрязшей в куче проблем, в том числе и серьезных, да, выживания страны. Вот отсюда мы, говорит... Значит, Захарченко, от силы грозить мы будем шведу, да, как говорил. Здесь будет город заложен, отсюда пойдет страна. Ну, надо хотя бы подкрепить это какими-то популярными людьми, которые встанут рядом с тобой и будут говорить, мы комитет национального спасения. А сейчас получается как-то все несерьезно, об этом можно дальше рассуждать.
А по поводу дальнейших рассуждений, вот одна из первых реакций пришла из Луганска, и представители руководства Луганской Народной Республики моментально открестились от этого, сказали, мы, наших представителей там не было, мы не имеем никакого отношения. В общем, складывается ощущение, что Захарченко вот этим своим заявлением Ну, и так было, доходили слухи, что между ними не все гладко, между Донецком и Луганском.
Очевидно, что не все гладко, да. Иначе бы они просто объединились бы.
Вот. Да. Складывается ощущение, что Захарченко этим просто окончательно обнажил вот эти какие-то непонятные противоречия, которых быть в принципе не должно. В итоге что будет-то, возвращаясь к названию нашей программы, с Донецкой и Луганской народными республиками после этого?
После этого я боюсь, что ничего не будет.
Ничего нового.
Mm-hmm. Произошел фальстарт. Произошло, к сожалению, возможно, из самых благих намерений, но произошло такое обесценивание идеи. Идея-то классная. Давайте, почему не начать действительно возрождать страну отсюда? Но для этого нужно, для того, чтобы народы повернулись с интересами, сказали, а почему нет? Нужно дать народам некую конфету, сказать, слушайте, а вы знаете, вот у нас тут в ДНР и в ЛНР классно, лучше, чем у вас. У вас там ссорятся, а у нас тут мерятся. У вас там с голоду помирают, а у нас тут рабочие места. У вас 100 гривен, а у нас 250 доход там, значит, на человека и так далее и тому подобное. Ну, это условно, конечно, цифры, чтобы мне тут не кричали. 100 гривен, это всего-навсего. Вот. Ничего этого не произошло. Мы имеем маленькие совсем эти республики, совсем маленькие, которые никак не могут действительно договориться, хотя все очевидно, что должна быть одна административная территория. Хотя бы с этого начать. Поэтому произошел фальстарт, и какие бы намерения ни были у Захарченко, я боюсь, что если он не завтра, послезавтра не сделает следующие ходы, типа, а у нас есть теневое правительство ЛНР, которое побеждает завтра, значит, не знаю, как там, каким путем. А у нас есть уже весь Донбасс. А мы имеем Сидорова, Петрова и Гопатько, которые нас поддерживают в Харькове и приехали к нам вот сюда. Вот ему надо дальше двигаться. Если ничего этого не будет, а он будет говорить, я все сказал, тогда ничего не произойдет. Произойдет только обесценивание идеи.
А относительно фигуры тогда самого Захарченко, потому что он вроде как не воспринимается как человек, который про бла-бла-бла, поговорить и забыть. А тут вот он сказал, результата никакого нет, поддержки никакой не получил, а он, между прочим, глава, пусть и не признанный, но все-таки республики. Как это на его конкретно имидже-то отразится?
Я думаю, через какое-то время, наверное, может, уже завтра, может, через год, никто не знает, но появятся некие мемуары о том, в честь чего он это сказал именно сейчас, да?
Не будет ли он эти мемуары с приставкой «экс» уже писать?
Ну, может быть, да. Но я говорю, то, что случилось, очень обидно, потому что идея красивая, но вот она дана в очень плохой пиар-упаковке, в очень плохой. Так нельзя продавать красивую идею.
У нас телефонный звонок. Я предлагаю Марию послушать. Мария, здравствуйте. Откуда вы?
Алло.
Да, мы вас слушаем, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Владимир. Пожалуйста. Меня вот такой вопрос интересует. Вот смотря на что делать в стране, вот в Архангельске там и русские живут, там пропагандируют, там это не русские.
Что пропагандируют, простите, вас очень плохо слышно. Что пропагандируют?
Алло, нет, что там не русские живут, а там поморье, там поморы живут, и в Коми жили поморы. Ростовская область, там не русские тоже, там казаки, прямо они прям казаки, как бы не русские, вот так вот такой. В Урале там вообще сами знают, что делать, там и посольство, они.
А Мария, вопрос-то у вас какой? Россия, в принципе, многонациональная страна. Здесь многие не русские, да.
У нас в стране вообще кто-нибудь занимается государственной безопасностью. Путин говорит, что у нас не 37-й год, у нас политическим сыском мы не занимаемся.
Да, Мария, спасибо. Спасибо. У нас 20 секунд до конца эфира. Ну, Владимир Николаевич, есть смысл отвечать на этот вопрос?
На любой вопрос есть смысл отвечать, потому что любой человек, который нам звонит, он отражает какие-то представления не глубоко индивидуальные, которые бродят в тех или иных слоях общества, что тут живут поморы, заявляют, тут у нас казаки, там живут сибиряки, здесь уральцы, не разваливать ли эту
страну. Тогда давайте ответ на вопрос после небольшой паузы.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Двадцать часов 17 минут, время московское, «Комсомольская правда», прямой эфир, главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин в студии, меня зовут Антон Челышев, Саша Яковлев в отпуске. Владимир Николаевич, у нас есть такая традиция, когда идут какие-то большие футбольные, хоккейные матчи, мы слушателям сообщаем, какой сейчас текущий результат. Те, кто за рулем. Вот сейчас «Спартак» и «Динамо» играют первый матч сезона в чемпионате России. Первый тайм заканчивается. «Спартак» ведет 2-0 при, ну, в целом, достаточно равной игре. Поэтому, в общем, «Спартаковцы» могут радоваться, «Динамовцы» пока есть повод огорчиться. Возвращаемся к вопросу от Марии из Владимира, которая сказала, сумела в формулировке одной уместить и проблемы национальной безопасности, и
государственной
безопасности, да, и наличие в разных регионах России представителей разных народов России.
Ну, вот. есть такая, даже не знаю, проблема, не проблема, но кто-то ее считает проблемой, что вот если мы будем в Архангельске педалировать тему, что мы здесь поморы, а в Сибири мы здесь сибиряки, а на Дальнем Востоке мы здесь дальневосточники, то страна может развалиться, и впору, как вот сказала слушательница озабочена, впору тут, где у нас госбезопасность, чтобы, значит, погрозить пальцем всяким разным поморам, казакам и сибирякам. Я не думаю, что эта проблема серьезная, я думаю, это нормальное такое местечковое, значит, явление, гордость. Да, я дальневосточник, да, я там из Великого Новгорода, новгородец. Ничего в этом страшного нет. Я хочу успокоить нашу слушательницу. Почему ничего страшного нет? Потому что у нас есть самые главные вещи объединяющие. Это язык, на который никто не покушается, в отличие от Украины, где идет мощное выдавливание русского языка. Да, это такое системное и, значит, круглосуточное. Это, значит, общее средство массовой информации, общее правительство, общая культура все-таки в целом и так далее. И тому подобное. Поэтому пускай люди называют себя поморами, казаками или казаками, там, где как называют, дальневосточники, сибиряками. Это, не, на мой взгляд, не угрожает национальной безопасности. А если даже угрожает, то эта угроза находится на 250-м месте в сравнении, так сказать, с другими. Вот.
Давайте вернемся тогда к сегодняшнему заявлению Захарченко по поводу Малороссии. Многие стали всевозможные варианты предлагать того, что же это такое. Вот есть одна из версий – это начало торга в рамках той самой большой сделки, о которой говорят и за океаном, о которой сказал бывший министр экономики Украины Суслов. Вот на сайте «Комсомолки» мы помещали его интервью украинским, кстати, СМИ.
Да,
а вот вы как думаете?
Рекомендую всем почитать его. Но на сайте есть интервью Суслова про Украину. Я думаю, что Захарченко вряд ли это сказал чисто по своей инициативе. Наверняка он с кем-то советовался. Другой вопрос, что у нас советчиков тоже много в разных там государственных организациях. Я думаю, что он действительно создал некую новую фигуру на шахматной доске, вдруг она возникла из рукава, вот Малороссия, безусловно, он посеял определенную тревогу в, значит, в разных украинских силовиках, потому что никто же не знает, а черт его знает, а вдруг эта идея понравится многим на территории Украины, и вдруг они скажут, а почему нет? Там же что Захарченко объявил? Он объявил, что отныне столицей Малой России будет Донецк, а все территории Украины войдут в Малороссию, а судьба Киева – это судьба, теперь он будет историческим и культурным центром. Слушайте, ну, конечно, не продумать жутко, потому что этими заявлениями он настроил огромное количество возможных наших симпатизантов дружбы и, возможно, создания единого государства когда-то, которые, ну, представляете, в Киеве живет сейчас, я думаю, порядка... Около 3 миллионов в Киеве живет, наверное, реально. Никто уже не может их посчитать. Многие уехали, кто в Польшу, кто в Россию. Но, допустим, там 3 миллиона. 3 миллиона людей жили в столице Украины. Теперь им Захарченко объявил, ребята, вы уже не в столице Украины, вы уже просто в одном из этнографических культурных центров. Нифига себе. Ну и так далее. И вы уже не в Украине, а в Малороссии. Слушайте, ну это же делается не так. Это делается как минимум референдумами, решениями, значит, соответствующих уполномоченных, избранных народом, значит, в соответствии с Конституцией органов. Поэтому то, что он творит, это такое, ну, революционное представление о действительности. Конечно, это... Это не то, что приведет, скорее всего, к популярности этого лидера.
Еще одна версия, наверное, последняя, о том, что вот это заявление Захарченко ничего, кроме попытки отвлечь внимание общественности, я не думаю, что внимание общественности к этому приковано, внимание от дебатов Навального со Стрелковым, которые планируются, да, вот такая даже версия.
Это, знаете, вот эти все версии мне напоминают у Гоголя, когда собрались, а кто же он такой, это Чичиков? И кто-то там пришел к выводу, что, скорее всего, он Наполеон, который убежал с Эльбы, или откуда он в тот момент должен был убежать. Скорее всего, так и тут. Вот присобачить сюда Навального и Стрелкова – это сильно. Вот, я не думаю, что это явление одного порядка и даже одной аудитории. Кого-то волнуют дебаты Навального с Гиркиным, кого-то волнует Украина, кого-то волнует щи с хреном, поэтому это все-таки разные части нашего общества, думаю, это сильно зафантазировались.
Ну и последнее, это просто наблюдение, наверное, даже не вопрос. Вот если раньше тот же Захарченко говорил, что наше будущее – это воссоединение с Россией, то сейчас он сказал… А Новороссия – отдельное государственное объединение, независимая наследница, правопреемница Украины, и о России вот ни слова, условно говоря.
Ну да, у него тоже такая ситуация не очень... Хорошего Захарченко маневра нету, потому что Россия 150 раз устами президента заявила, мы сторонники Минских соглашений. В Минских соглашениях ни слова ни о Новороссии, ни о Малороссии нет. В Минских соглашениях, которые подписала Россия и с которыми она согласна, сказано о том, что должна возникнуть некая федерация, значит, то ли федерация, то ли что-то еще, выборы придут, но некий особый район Украины под названием то, что сейчас называется ЛНР, ДНР. Там должны пройти выборы, там должно восстановиться украинское законодательство, возможно, с оговорками, с ограничениями, но речь идет о некой федерации. Ни черта они не выполнены, ни украинской стороной, ни ДНР, ни ЛНР. Каждый внес свою лепту в то, чтобы их не выполнили. Прошло со времен подписания Минских соглашений почти два года, это был 2015 год. Значит, что делать сейчас? Возможно, то, что заявил Захарченко, мы же с вами не знаем, в честь чего он-то брякнул, да? Возможно, то, что он заявил, это некий действительно пробный шар, некий символ того, что ситуация пошла в разнос, а Минские соглашения дышат на ладан, потому что они не выполнялись ни одной стороной, ни Украиной, ни ЛНР, ни ДНР, ни Россией. Они все где-то что-то... Во всяком случае, у каждого есть встречное обвинение, да? Почему Россия не выполняет? Там написано, надо установить единую границу, чтобы границы контролировали украинцы. Мы говорим, Россия говорим, и Россия не выполняет этот устав. Россия говорит, подождите, давайте мы проведем выборы, а потом, после выборов, Украина снова восстановит контроль, и мы не будем мешать. Потому что проводить выборы в оккупированной Украине территории, она будет, считай, оккупированной, если граница с Россией будет закрыта, да, это выборы будут явно нечестные, да, недобросовестные. Украина говорит, ха, так и сейчас тоже нечестно, сейчас же граница контролируется Россией, там пророссийское правительство, Россия помогает, значит, опять ерунда. Ну да, у каждого есть своя точка зрения, у России своя, у Украины своя, но вот идет бадание, да. Но в свете этого, то, что заявляет Захарченко, это значит вообще, ребята, давайте забудем Минское соглашение, ничего не получилось, давайте поиграем вот не в шахматы, а в шашки. Будет Малороссия. Вот что происходит сейчас на наших глазах. Очень интересно, Песков сказал, что мы подумаем, мы проанализируем. Это очень важная фраза. Песков не сказал, что мы удивлены, где Минские соглашения. Он не отрицает это. И вот это ключевой момент. Когда Песков вдруг говорит, мы, как он сказал, мы проанализируем идею о создании Малороссии, вот это нам открывает дверь, что будет, что сказали мы с Кочелаевым, неспроста все это, да, Антон? Вот, так что давайте ждать, что будет завтра, до чего там они доанализируются.
Но пока нам придется подождать 4 минуты до конца рекламы и новостей, а потом продолжим.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
«20.32 в Москве, Комсомольская правда, прямой эфир, Владимир Сунгоркин в нашей студии, главный редактор Комсомольской правды. А последнее, что скажем про эту историю с Захарченко и его заявлением, вот мы еще раз после завершения предыдущей части эфира послушали, что сказал Захарченко, присутствовали представители 19 украинских регионов, сказал он. На Украине 23 региона всего. То есть, получается, только 4, условно говоря, там какие-то ярые западенские регионы не присутствовали.
Галичина, да.
Вот. И это, конечно, проблема Киева, но складывается ощущение, что в Киеве сейчас лихорадочно думают, а правда сказал это Захарченко, а если да, то кто присутствовал оттуда, в общем...
Ну да, правительство народного единства периодически возникает в истории нашей, да.
Многоточие ставим, и, наверное, давайте к следующей теме. Алексея послушаем. Алексей хочет задать вопрос. Алексей из Москвы, по-моему, да, судя по номеру. Здравствуйте.
Вы знаете, мне хотелось бы сказать, посоветовать Захарченко, чтобы они смогли экономически не зависеть и от России, и от других стран, развивать свою промышленность. Точнее, не промышленность, а угольную промышленность. У них есть уголь, они могут продавать его за рубеж. Им надо построить выход к Азовскому морю есть, построить порт с угольным терминалом и проложить туда железную дорогу. Они начнут продавать уголь, у них появится некоторый капитал, и они смогут развивать свою республику, независимо от других стран. Вот и вот что такое предложение.
Спасибо большое, Алексей.
Ну, да, экономическая вообще тема судьбы ДНР, ЛНР. Она очень интересная, правда, непонятно, где они там порт построят, у них нет сейчас выхода к морю, что-то же загадочное, потому что, когда вот там у них шла такая заваруха, значит, тоже в 2015 году, на наступление шло летнее.
На Мариуполь?
На Мариуполь. Почему они остановились, тоже, наверное, историки разберутся когда-то в мемуарах. Им надо было выйти на Мариуполь, ничего не мешало тогда, там, два дня выйти на Мариуполь, получить порт, значит, в свое распоряжение, и после этого остановиться. И действительно, все можно торговать углем. Но там много других нюансов насчет торговли углем. Да, цена на уголь вообще в мире сейчас идет вверх. Тот уголь, который поставляет США украинцам, он гораздо дороже, чем донбасский. Вот сейчас вышел отчет, значит, что они, Украине, уголь продают по $206 за тонну, а цены на этот уголь с Украины, с Донбасса могли бы быть, ну, раза в два дешевле уж точно. Вот, то есть Украина получила очень интересный, так сказать, результат, разорвав экономические связи с Донбассом. Вот, но, а как они, вот слушателю нашему приоткрою так немножко завесу нынешних правил игры. Во-первых, они его не могут никому продать. Они непризнанная республика. Значит, у них его никто не будет покупать. Украина по политическим соображениям не хочет, хотя глупость несусветная, потому что конца 2016 года Украина при всех своих декларациях брала донецкий уголь, а Донецк, отдавая этот уголь по приемлемой, по нормальной цене Киеву, во-первых, укреплял экономику Киева, во-вторых, донбасские шахты платили налоги Киеву с этого же, с прибыли, полученных от этого угля. То есть Украина имела три удовольствия, значит, от торговли с Донбассом. Это все было, она получала налоги из Донбасса, она получала, значит, уголь из Донбасса по значительно более дешевой цене. Вот, и энергогиганты, значит, бывшей Украины, они, в общем-то, построены в расчете на донецкий уголь, а не на американский. Там много технологических нюансов. Все это рухнуло, все это накрылось, но по вине Украины причем. Она, там, помните, устроила блокаду, не пускала поезда с углем. Вот, в итоге все опять рухнуло, но не может ДНР и ЛНР сейчас, пока они не признаны ни с кем торговать. Это очень такой важный момент. У них просто не будут покупать никто этот уголь. Вот. Россия, ну, я так подозреваю, наверное, берет этот уголь, но все это так, ну, скажем так, не совсем красивым путем. Вот. Вот это отвечая на вопрос нашего слушателя, что они могли бы жить, торговать и так далее. Там огромное количество ограничений. Мы живем в эпоху мирового разделения труда. Они не могут получать новые запчасти для тех же шахт. Они не могут продавать товары, выбрасывать на мировой рынок. И все это сильно влияет на ситуацию в этих республиках, назовем их так.
Два вопроса вот пришли от слушателей. На самом деле пришло гораздо больше. Два зачитаю. Сколько людям ждать, спрашивает Юрий. Имеется в виду, в принципе, наверное, ждать коренного какого-то изменения ситуации. Ну или хотя бы отсутствие угрозы постоянно попасть под обстрел. Это вопрос, знаете, номер раз.
Я отвечу более философски. У каждого человека одна жизнь. И самая неправильная, мне кажется, стратегия личной жизни человека, когда он постоянно чего-то ждет. В итоге выясняется, что он всю жизнь прождал, жизнь завершается, а он все чего-то ждал. Не надо людям ничего ждать. Либо им надо приспосабливаться жить в тех условиях, которые существуют, либо им надо искать другую жизнь. Благо, границы у нас не на замке, да, во всем мире сейчас. Вот. А если говорить о терминах «ждать», ну, давайте так, чуть-чуть подождали месяца 3-4, и, значит, определяйтесь, сможете ли вы себя найти в этих условиях, или надо искать другие, более для вас интересные условия. Ну, вот у меня такой прагматический ответ. Сейчас же из Донецка огромное количество людей уехало в Россию. Часть уехала на Украину, часть уехала через Украину уже в Польшу, да, такая миграция идет. Ужасно это или нет? Ну, так получилось, но с точки зрения личной жизни, вот мой совет, не ждите вы ничего, думайте, как вам адаптироваться в той жизни, в том мире, в котором мы живем.
И оптимистический такой, это, наверное, даже не вопрос, а вот просто пожелание. Поживем, увидим, дай им Бог всего хорошего, пишет наш слушатель.
Говоря, ну,
вот,
да, это глубокая мысль.
Поживем, увидим, да. Мысль. Еще один телефонный звонок давайте примем, послушаем. Мы... Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Александр из Владимира.
Пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос. Вот нам постоянно говорят, что вот, экономическому развитию страны нашей мешает либеральный блок в экономические правительства и деятельность Центробанка, политика Центробанка. Вот мне это уже достаточно давно длится, уже не первую пятилетку. И поэтому вот возникает вопрос, сколько еще страна может вот выдержать такие оковы, что ли, которые не дают стране развиваться. Мы же практически деградируем. Это, в общем, очень серьезно. И мне кажется, вот хотелось бы узнать ваше мнение на эту тему.
Ну, спасибо. Вы знаете, я думаю, вы, скажем так, кратко пересказываете некоторых публицистов, которые почему-то уверены, что мы деградируем, что мы под американским контролем и так далее. Есть разные версии происходящего, да, но чтобы рассуждать о том, почему мы деградируем, наверное, у публицистов православно-самодержавно-народных есть свой набор примеров. Если спросить вот этих ребят из Госбанка, ну, скажем так, либералов, они расскажут свой набор примеров в пользу своей теории. Но опыт показывает следующее, исторический. Он постоянно нам дает примеры, то на нашем примере мир учился, когда мы устроили Советский Союз и общенародную, ну, мы для начала деньги отменили, потом устроили, значит, социализм, да, к чему это привело, много было хорошего, но много и плохого. Я отвечаю на вопрос нашего читателя, слушателя из Владимира, я не думаю, что термин деградация – это точный термин, определяющий ситуацию в стране, да. Все-таки развитие идет, просто оно идет спокойное, медленное, но оно идет, в целом стратегическое улучшение идет, это первое. И я думаю, если он так вот, наш слушатель, честно, добросовестно посмотрит вокруг, он увидит и много плохих вещей, и увидит много хороших. Ну, каждый видит что-то свое. Я не думаю, что значит, если мы разгромим либерально-экономический блок в России, настанет нам счастье. Потому что либерально-экономические подходы, например, разгромлены полностью в стране Венесуэля. Там волшебным образом, как и в Советском Союзе, где никаким либерализмом не пахло, у нас кончилось, помните, мясо, масло, туалетная бумага, пиво, а потом и хлеб кончился, и магазины были пустые. Это вот было торжество православной, самодержавного, так сказать, правильной экономики. А сейчас Венесуэла, где никаким либерализмом не пахнет, и там президент Мадуро с утра до вечера объясняет, что во всем виноваты американцы. Вот термины хорошие, но вот вы говорите, нам везде говорят. Вам не везде говорят, у нас просто есть течение такое, его символизирует газета «Завтра», Александр Проханов, Сергей Глазев. Они почему-то очень уверены, что если они им бы дали порулить, они бы все привели бы в светлое царство. У меня такое подозрение, что если им дать порулить, у нас завтра кончится все. Последние эксплуататоры убегут, вот, и, значит, и у нас начнется снова распределение. Комиссары в пыльных шлемах, кожанки и борьба за справедливость. Вот я почему-то такой прогноз, мне кажется, более реальным. Поэтому я очень советую нашему слушателю, кроме вот этих ярлыков, что все пропало, нам, про то, что все пропало, нам говорят коммунисты с 90-го года, они говорят, что все пропало, в стране победил либерализм, и они говорят, это с 90-го года. Вот буквально взять 90-й год газеты, там то же самое, что сейчас все пропало, не сегодня, а завтра народ сметет этих, они по-разному называются, мальчики в розовых штанишках, значит, были речи там Хасбулатова, Рудского, потом эстафету поддержали другие титаны, значит, возрождения. Но в итоге это популизм называется. Популизм.
А вот вы сказали о прогнозах. Вот один прогноз в нашем эфире накануне прозвучал от Владимира Жириновского. Он сделал прогноз относительно того, что за кандидаты примут участие, скажем так, в финальной части выборов президента весной следующего года. Вот об этом я хотел попросить вас поговорить в следующей части программы.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
«20.47», Антон Челышев, Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды» в нашей студии. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Писать WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Писать сейчас будут, я чувствую, много, потому что Жириновский накануне в прямом эфире «Комсомольской правды» заявил буквально следующее. Сказал он, что у него 18 марта есть все шансы победить, а дальше совсем интересно. Кремль еще не решил, скорее всего, не пойдет кремлевский кандидат, заявил Жириновский, пока тенденция к этому больше, чем наоборот. В общем, считает Владимир Вольфович, что Владимир Путин, или, может быть, он имеет в виду какого-то другого кандидата от Кремля, на выборы, скорее всего, не пойдет. Что это вообще было?
Вчера...
Предвыборная кампания началась,
да,
официально?
Да, ну, началась, конечно. Но вчера, конечно, Жириновский полыхнул таким заявлением. Как к нему относиться? Можно пожать плечами и сказать, ну, на то он и Жириновский, чтобы какие-то чудные вещи говорить. Но опыт жизни нашей с этим политиком показывает такую тенденцию, что время от времени Жириновский вдруг делает какие-то сенсационные и, скажем так, глуповатые заявления, которые тоже даже не рассматриваются всерьез, а потом оказывается, что там что-то было. И он же очень такой дядька-то образованный. Мы с ним после радиопрограммы тоже сели, я говорю: «Слушай, Вольфович, вы что там людей-то пугаете?» Он говорит: «Не-не-не, все серьезно». Все серьезно. К чему может это, так сказать, к чему эти слова-то? Действительно, Владимир Владимирович Путин неоднократно в последний период, отвечая на вопросы трудящихся самых разных, заявлял, что он еще не решил, пойдет ли он. Для президента России это вполне серьезные слова. Он в излишнем кокетстве не замечен, так сказать. Если он говорит: «Я не решил», он такой мужик, да, у нас, сказал: «Не решил», значит, не решил. К чему это может привести? Ну, к оживлению всех, значит, других кандидатов: Жириновского, Явлинского, Зюганова, что, о, елки-палки, ура, шансы появляются. Ну, это ладно, какая-то движуха возникает. Что, пытаясь понять, что будет, давайте вспоминать исторические аналогии. Иван Грозный в свое время уходил, но вроде Путин уже использовал эту технологию, он уходил. Иван Грозный у нас уходил в Александрову Слободу. Путин уходил в Белый дом, премьер-министр уже вернулся. Дальше Сталин однажды в 52-м году вдруг стал рассуждать о том, что ему пора уходить, что он, значит, уже, в общем-то, устал от всей этой деятельности своей, видной государственной, но его уговорили соратники, что ни в коем случае. Возможно, это был некий тест, выражаясь нынешним языком. Возможно, это будет некое, если Жириновскому верить, возможно, это будет некая новая, в том числе и пропагандистская технология, что Путин говорит: а может мне действительно не идти на следующий срок? Давайте посоветуемся и послушать общественные движения, политические партии, значит, знатных иностранцев, потому что фактор Путина – это далеко не внутрироссийский фактор, это фактор международной стабильности. Когда Владимир Вольфович на его фоне говорит: так, все, я побеждаю, восстанавливаем СССР по периметру, тут впору схватиться за голову, я его тоже говорю: Вольфович, а как вы СССР восстанавливаете? Он говорит: да как, референдум проведем, народ за, Да почему же он за? Так безопаснее с Россией-то жить. И, в общем, легкость полета у него необыкновенная, но, возможно, за этим стоит следующее. Вот Жириновский уже все посчитал, народ его поддержит, тот самый народ, который против либерализма и американских шпионов везде и всюду. И впору тут натовским руководителям, евросоюзовским, значит, бухнуться в ноги и президенту США сказать: «Соколик, ты наш, Владимир Владимирович, на кого ты нас оставляешь?» И Владимир Владимирович скажет: «Слушайте, но вы же меня тоже утомили, санкциями меня мучаете, Крым вам, значит, не нравится». Все-все-все на фоне Жириновского, который обещает очень веселую, интересную жизнь по проведению референдумов, участию псковских дивизий в, значит, мероприятиях по обеспечению референдума, в превращение Грузии, всех-всех-всех, значит, кто подвернется, в губернию во главе с генерал-губернатором. Конечно, на фоне этого мечта будет и поддержать Владимира Владимировича, и не дай бог, чтобы с ним, значит, что-то случилось с его президентскими перспективами. Вот, возможно, такая игра. Возможно, Жириновский верит в эту игру. Он действительно понимает, что исторический шанс возникает для него, если вдруг действительно Владимир Владимирович Путин скажет: «Не буду я баллотироваться». Но дальше у Жириновского начинается полная, так сказать, фантазия. По его версии, не просто Владимир Владимирович не баллотируется, но и не призывает русский народ, значит, голосовать за некоего таинственного на эту минуту преемника, назовем это так, или кандидата партии власти, что вполне нормально. Вот что там будет, тут у Жириновского начинается полная, значит, вакханалия. Почему-то он считает, что Владимир Владимирович может не просто отказаться от выборов, но и ничего не предложить. И тогда же Жириновский побеждает, и начинается дурдом.
Да, Жириновский,
конечно... Хочешь, стой, хочешь, падай. Но Жириновский вполне вменяемый человек. А когда он все это говорит, я вас уверяю, он вменяемый человек. Он очень образованный человек. Что-то в этом есть. Вот,
но не зря вчера Норкины стали ему задавать вводящий вопрос. А вы действительно это имя? А вы действительно это сказали?
Ну, да,
говорит Жириновский. Он говорит: да. Кандидат от партии власти проиграет на честных выборах, сказал Жириновский вчера. В общем, повеселил. Да. Нам что только для полного знаю, да, счастья Жириновского в президенты не хватало, пишет слушатель. Когда народ попросит Владимира Владимировича, он пойдет на выборы, пишет Александр. А зачем просить народу, если и так вся социология там прокремлевская, контркремлевская, нейтрально Кремлю настроенная, показывает рейтинги президента за 65%. Как еще просить-то?
Да, поэтому рассуждение Жириновского что-то пока не... неубедительный, скажем так.
Может, тоже фальстарт какой-нибудь?
Может, тоже какой-то фальстарт, но, во всяком случае, то, что это Жириновский говорит, надо значит, иметь в виду, что это и не совсем пустые слова, и не совсем бред собачий.
Давайте, Олег, послушаем. Олег, здравствуйте. Откуда вы?
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер. Товарищ Сунгурский, у меня что-то удивляет ваше благодушное состояние такое. Ведь мы действительно на краю катастрофы. И вот назвали мастер в штанишках. Они выкормили Милтона Фридмана. Вы понимаете, что это такое, да? Их поставили кого? Что это?
Ой, господи.
Сталин, Гайдары. А вы что, не знали этого, господа?
Так, все понятно.
Понятно.
Так,
спасибо. Спасибо.
Давайте все-таки всерьез насчет «на краю мы катастрофы или нет». Значит, я вас уверяю, ни на каком краю катастрофы мы не находимся. Может быть, даже нам тоже хотелось бы так вот красиво. Ой, мы все на краю, и давайте пургу нагоним. Чувство опасности, такая жизнь становится, адреналин и так далее. У нас очень большие золотовалютные резервы, которых у нас не было никогда в новейшей истории. У нас абсолютно, значит, политическая ситуация абсолютно стабильная. У нас нет долгов у страны. Да, дальше вы можете рассказывать, и вы будете абсолютно правы, что уровень жизни очень низкий и так далее и тому подобное. Пенсии низкие, зарплаты низкие, все это все понимают. Но при всем при этом у нас уровень безработицы там 3 или 4% сейчас, да? При всем при этом у нас экономика не падает, она, значит, переходит в осторожное, это, кстати, оживление. Поэтому я насчет кидания терминами. Вы знаете, вот наш слушатель, который только что сказал, что мы на краю катастрофы, вот давайте, дело не в том, что один благодушный, а другой, один зажравшийся, а другой из глубины народа что-то нам сообщает про край катастрофы. Давайте вернемся к этому разговору через 15 лет и вспомним, как вы рассуждали, что мы на краю катастрофы. У нас, сколько я живу, столько мы постоянно рассуждаем про край катастрофы. Но это уже становится несколько анекдотичным, да? Мы на краю. Да. А что такое катастрофа в его понимании? Остановятся заводы и фабрики, люди выйдут на бунт, значит. Вот что такое катастрофа? В стране исчезнут деньги, туалетная бумага, пиво и продукты. Потому что вот мы так терминами бросаемся, сами себя убеждаем. Мы где сейчас? Да мы на краю катастрофы. Класс, ну наливай. Вот у нас примерно так. Мы на краю катастрофы, ну наливай. А где отпуск проводишь? В Турцию поеду. Но мы на краю катастрофы.
Давайте до следующей встречи на краю катастрофы. И пусть побольше позитива. Спасибо большое, Владимир Сунгоркин, в нашей студии.
Спасибо.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.